Глава 35. Ледяной ковчег. Как стучали молотки и визжали пилы в Анкоридже во все последующие дни. Как сияли лампы в мастерских. Как сыпались искры, когда под наблюдением Скобиоза рабочие сооружали грибные винты из запасных палубных плит, мастерили аутриггеры из отслуживших свое корпусов буксирных кошек. Сколько было грома и треска, когда начали испытывать моторы, подгонять приводные ремни. Коул на своем винтовом черве просверлил отверстие во льду, и новые грибные винты осторожненько опустили в воду позади города. Скобиоз экспериментировал со сколоченным на скорую руку рулем. Все это работало еле-еле, но все-таки работало. Через неделю после появления Коула двигатели запустили всерьез, и Фрея почувствовала, как ее город деловито заворочился и потихоньку двинулся вперед. Вода журчала вдоль бортов ледяного ковчега. Дни постепенно становились длиннее, айсберги попадались все реже, теплые солнечные лучи прорезали пелену тумана, потому что Анкоридж вступил в более южные широты, где еще стояла поздняя осень. Эстер не участвовала в праздничных сборищах, заседаниях направляющего комитета и прочей бурной деятельности, захватившей город в последние недели пути. Она даже не пришла на свадьбу Сёрена Скобиоза и Виндолен Пай. Она почти неотлучно сидела около Тома в Зимнем дворце. Позднее, думая об этих временах, она вспоминала не вехи путешествия, безжизненные островки и ледяные заторы, мимо которых приходилось проталкиваться Анкориджу, не мертвые горы Америки на горизонте, а маленькие шажочки выздоровления Тома. Тот день, когда мисс Пай, собрав все свое мужество и все знания, какие сумела отыскать в медицинских книгах, все-таки решилась и вскрыла Тому грудную клетку, погрузила длинный пинцет между влажными пульсирующими внутренностями, а затем... Затем Эстер потеряла сознание, а когда очнулась, мисс Пай протянула ей пистолетную пулю. Маленький, чуть приплюснутый шарик синевато-серого металла, такой безобидный на вид. Тот день, когда Том в первый раз открыл глаза и заговорил. Он что-то бессвязно бормотал про Лондон, про Пенни Ройла и Фрейю, но это было лучше, чем ничего, и Эстер держала его за руку, целовала в лоб и убаюкивала, пока он снова не уснул беспокойным сном. Смерть ему уже не грозила, и теперь Фрейя иногда заходила навестить его, и Эстер даже изредка уступала ей место у его постели, потому что плохо переносила качку. Вначале им было неловко друг с другом, но в конце концов Эстер собралась с духом и спросила. «Ты им расскажешь?»
«Кому? О чем?»
«Расскажешь всем, что это я продала вас Архангельску?» Фрейя и сама много об этом думала. Она ответила не сразу.
«А если расскажу?»
Эстер посмотрела в пол, провела по толстому ковру носком заскорузлого старого сапога.
«Если расскажешь, я не смогу больше здесь быть. Куда-нибудь уйду, а Том достанется тебе».
Фрейя улыбнулась.
«Я Марк-графиня Анкориджа», — сказала она. «Когда я выйду замуж, то сделаю это в соответствии с высшими политическими интересами. Может, за кого-нибудь из Нижнего города или...»
Она замялась и чуть-чуть покраснела, потому что вспомнила Коула, такого славного и застенчивого.
«Словом», — торопливо продолжила она, — «я хочу, чтобы ты осталась. Такому городу, как наш, нужен на борту такой человек, как ты».
Эстер кивнула. Наверное, у ее отца тоже был когда-то точно такой же разговор с Магнусом Кромом в каком-нибудь официальном здании Верхнего Лондона.
«И тогда, если начнутся неприятности, скажем, дядюшка со своими пропащими мальчишками разыщет твое поселение, или нападут воздушные пираты, или потребуется по-тихому убрать предателя вроде профессора Пенниройла, ты сможешь свалить на меня всю грязную работу?»
«А что? По-моему, у тебя неплохо получается», — сказала Фрейя.
«А если я не захочу?»
«Тогда я всем расскажу про Архангельск», —
сказала Фрейя.
«Ну а если ты согласишься, это будет нашей тайной».
«Это шантаж», — сказала Эстер.
«Серьезно?»
У Фрейи был очень довольный вид, как будто она наконец-то освоила тонкое искусство управления городом. И вот, уже незадолго до окончания пути наступила ночь, когда Эстер очнулась от полусна, сидя в кресле у кровати Тома, и услышала знакомый тихий голос, который произнес всего одно слово.
«Эд?»
Она встрепенулась, наклонилась к нему, потрогала его лоб, улыбнулась прямо в его бледное, испуганное лицо.
«Том, тебе лучше!»
«Я думал, что умру», — сказал он.
«Ты и правда чуть не умер».
«А охотники?»
«Их больше нет. Архангельск провалился в полынью и отстал от нас. Мы движемся на юг, вглубь Старой Америки. Строго говоря, это может быть и Старая Канада. Никто точно не знает, где проходила граница».
Том нахмурился.
«Значит, профессор Пеннируэлл не обманывал? Мертвый континент действительно снова стал зеленым?»
Эстер почесала в затылке.
«Не совсем так. Тут подвернулась одна старинная карта. Все это довольно запутанно. Сначала я не могла понять, почему нужно верить этому Снорри Ульвессону больше, чем Пеннируэлу. Но здесь на самом деле встречаются зеленые участки. Иногда, когда туман расходится, видно маленькие корявые деревца и еще какие-то растения, которые карабкаются по склонам гор. Наверное, от них и пошли все эти пилотские байки. Но это совсем не то, что сулил нам Пеннируэлл. Тут нет охотничьих земель, только пара-тройка островов. А Анкориджу придется стать неподвижным поселением».
Том посмотрел на нее со страхом, и Эстер стиснула его руку, проклиная себя за неосторожные слова. Она и забыла, как сильно горожане боятся жизни на голой земле.
«Я ведь родилась на острове, помнишь, я тебе рассказывала? Там было очень симпатично. Нам будет здесь хорошо».
Том кивнул и улыбнулся, не сводя с нее глаз. Она хорошо выглядела. Немножко бледная и, конечно, отнюдь не красавица, но все-таки очень эффектная в новой черной одежде, которую, как она рассказала, взяла в одном из магазинчиков заполярной аркады на смену своей тюремной робе. Она вымыла голову, перевязала волосы каким-то серебряным шнурком и впервые за все время, что он ее знал, не пыталась спрятать от него лицо. Том протянул руку и погладил ее по щеке. «А ты-то себя как чувствуешь? Ты немножко бледная». Эстер засмеялась.
«Ты единственный человек в мире, который замечает, как я выгляжу. Ну, в смысле, помимо очевидного. Меня просто немного тошнит от качки».
Лучше пока не рассказывать ему, какое открытие сделала Виндолин Пай, когда Эстер обратилась к ней с жалобой на морскую болезнь. А то как бы он снова не заболел от потрясения. Том коснулся ее губ. «Я знаю, ты чувствуешь себя ужасно из-за того, что тебе пришлось убить такую кучу народу. Я до сих пор мучаюсь от того, что убил Шрайка, Пьюси и Генча. Но ты не виновата, тебе пришлось это сделать».
«Да»,
— шепнула она и улыбнулась. «Какие они все-таки непохожие!» Думая о гибели Масгарда и его охотников, она совсем не чувствовала никакой вины, только своеобразное удовлетворение и удивленную радость от того, что ей это удалось. Она прилегла рядом с Томом, обхватила его и прижалась к нему, вспоминая все, что случилось с тех пор, как они впервые оказались в Анкоридже.
«Я дочь Валентайна», —
тихонько произнесла Эстер, когда уже была уверена, что Том заснул. Фрейя проснулась и увидела, что между занавесями пробивается сероватый рассвет. На улице у дворца раздавались какие-то крики.
«Земля! Эгегей! Земля!»
Разве это новость? Анкоридж уже много дней шел совсем близко от земли, пробираясь по узкому и извилистому заливу к местности, которую Снорри Ульвессон назвал Винляндией. Но крики не утихали. Фрейя выбралась из постели, накинула халатик, раздвинула занавески и, поеживаясь от холода, вышла на балкон. Занимался рассвет, ясный и прозрачный, как лед. По обе стороны от города, отражаясь в неподвижной воде, громоздились черные горы с полосками снега на боках. Среди утесов и каменных осыпей угнездились маленькие сосенки, похожие на короткую щетину на бритой голове. А впереди... Фрейя схватилась за перила обеими руками. Холодный металл обжег ей руки, и она обрадовалась боли. Значит, это не сон. Впереди выступали из тумана очертания острова. Она увидела сосны на склонах холмов и березы, на которых еще блестели последние остатки осенних листьев, точно светлые золотые монеты. Она увидела вереск на холмах и ржавые заросли увядшего папоротника. Увидела снежное кружево на темных ветвях рябины, терновника и дуба. А дальше, за сверкающей полоской воды, виднелся еще остров. И еще, и еще. Фрейя громко засмеялась. Город у нее под ногами вздрогнул в последний раз и замедлил ход. Наконец-то они нашли безопасную якорную стоянку. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году.